Напрасно вы задаетесь, хоть и побывали на войне. То, что вы познали, имеет отношение не к метафизической проблеме сострадания. Это всего лишь часть общего идиотизма, присущего человеческой породе. Великое сострадание начинается с другого момента и к другому приводит. Оно по ту сторону. И таких нытиков, как вы, и таких торговцев утешениями, как Бодендик. «Ладно, сверхчеловек вы этакий», — говорю я. «Но разве это дает вам право пробуждать в головах ваших больных переживания ада, чистилища или медленной равнодушной смерти?» «Право», — отзывается Вернике с бездонным презрением. «Насколько же приятнее честный убийца, чем такой вот адвокат, как вы? Что вы понимаете в вопросах права? Еще меньше, чем в вопросе о сострадании, вы сентиментальный схоласт». Он поднимает свой стакан, усмехается и миролюбиво поглядывает в темнеющее окно. Искусственный свет лампы все ярче золотит коричневые и пестрые корешки книг. Нигде не кажется этот свет настолько драгоценным и символичным, как здесь, наверху, где ночь — это вдобавок и полярная ночь сознаний. «В плане мироздания предусмотрено либо одно, либо другое», — говорю я. «Но примириться с этим я не могу. Если вы считаете это признаком человеческой ограниченности, я готов всю жизнь оставаться таким, какой я сейчас». Вернике встает, берет с вешалки шляпу, надевает ее, снимает, раскланиваясь передо мной, потом снова вешает и снова садится. «Да здравствует добро и красота!» — восклицает он. «Я это и хотел сказать. А теперь выкатывайтесь отсюда. Пора начинать вечерний обход». «Разве вы не можете дать Женевьеве Терговен какое-нибудь снотворное?» «Конечно, могу. Но оно ее не вылечит. Почему же вы хоть сегодня не дадите ей отдохнуть?» «Я даю ей отдохнуть. И снотворное дам», — он подмигивает мне. «Сегодня вы превзошли целый консилиум врачей. Большое спасибо». Я нерешительно смотрю на него. «К черту все его лекции», — думаю я. «К черту его коньяк. И к черту его богоподобные сентенции». «Да, сильное снотворное», — заявляю я. «Лучшее, какое есть. Вы когда-нибудь бывали на Востоке, в Китае?» «Каким образом я мог попасть в Китай?» «А я там побывал», — говорит Вернике, — «перед войной, в годы наводнений и голодовок». «Ну да», — заявляю я, — «могу представить себе, что вы сейчас скажете, но я не хочу этого слышать. Достаточно я об этом читал. Вы сейчас пойдете к Женевьеве Терговен? Прежде всего?» «Прежде всего». «И успокою ее», — Вернике улыбается. «Но зато до известной степени нарушу покой ее матери». «Что тебе, Отто?» — спрашиваю я. «Нет у меня сегодня настроения рассуждать о поэтическом размере оды. Иди к Эдуарду». Мы сидим в помещении клуба поэтов. Я пришел сюда, чтобы отвлечь свои мысли от Изабеллы, но вдруг все здесь становится мне противным. Кому нужно это брецание рифмами? Мир задыхается в страхе и крови. Я знаю, что это очень дешевый вывод и к тому же ужасно неверный, но я уже устал то и дело ловить самого себя на драматизированных банальностях. «Так что же случилось?» — спрашиваю я. Отто Бамбус смотрит на меня, как сова, которую накормили пахтанием. «Я там был», — укоризненно заявляет он. «Еще раз. Сначала вы человека туда гоните, а потом знать ничего не хотите». «В жизни всегда так бывает. А где же ты был?»
«На Банштрассе, в борделе».
«Что же в этом нового?» — спрашиваю я рассеянно. «Мы явились туда все вместе. Мы за тебя заплатили, а ты удрал. Что, мы должны за это поставить тебе памятник?»
«Но я там был еще раз», — повторяет Отто. «Один». «Да послушай же меня, наконец».
«Когда?»
«После того вечера в Красной Мельнице».
«Ну и?» — вяло спрашиваю я. «Ты опять отступил перед фактами жизни?»
«Нет», — отвечает Отто. «На этот раз не отступил».
«Ну, молодец. И что же, Это была железная лошадь?
Бамбус краснеет. Не все ли равно?
Ладно, — говорю я. Зачем же тогда говорить об этом? Ведь ты не единственный на свете. Довольно много людей спят с женщинами.
Ты не понимаешь меня. Все дело в последствиях.
Какие же последствия? Я уверен, что железная лошадь не больна. А такие вещи очень часто воображают, особенно в начале.